Радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. Этот час проведут с вами в студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня четверг, 21 октября, и сегодняшний выпуск вот о чем. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Донецке все еще в осаде. Чем это грозит? Россия и Украина в лидерах по заболеваемости ковидом. После 4 месяцев рассмотрения законопроекта о переходном периоде для Донбасса и Крыма, Венецианская комиссия, по сути, предложила Украине полностью его переписать. В частности, консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы в Венеции указал на размытость отдельных норм закона, слишком узкое трактование понятий «переходный период» и «переходное правосудие», порекомендовал привести все эти нормы в соответствие с международным правом или вообще убрать из документа. Также венецианка попросила пересмотреть, цитата, «нынешнее дифференцированное отношение к разным категориям преступников, сузить и уточнить положение люстрации», конец цитаты, чтобы она не распространялась на выборные должности, ее мог контролировать суд, установить, что люди имеют право на правду о всех преступлениях, а не только о тех, которые совершили определенные категории людей, и уточнить нормы о признании документов, выданных в Донецке и Луганске группировками ЛДНР. В то же время министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что венецианка в своих выводах признала контроль России над группировками ЛДНР, украинскую трактовку Минских соглашений и пообещал учесть почти все ее рекомендации. Почему Украина допустила так много недоработок в законопроекте о переходном периоде для Донбасса? Почему он так долго пишется? И не связано ли это с желанием Зеленского договориться с Путиным? И что из рекомендаций венецианки неприемлемо для безопасного возврата Донбасса? Об этом поговорим в студии с нашими гостями. Ими будут глава правления Центра прав человека ЗМИНа Татьяна Печенчик и координатор по адвокации благотворительного фонда «Право на защиту» Элина Шишкина. Друзья, наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины. Звоните, телефон начнет работать через несколько минут.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте Донбасс Реалии в любой соцсети, которой пользуетесь.
Ну а пока что слушаем новости. Передаю слово моему коллеге Егору Устинову.
Приветствую. Российским дипломатам предоставят доступ к задержанному на Донбассе участнику группировки ЛНР Андрею Косяку. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, в соответствии с международным правом, консул имеет право доступа к гражданину государства, которое он представляет. Министр также отметил, что заявления российского МИДа по Косяку являются очередными доказательствами того, что Россия является единственной стороной конфликта. Напомню, члена группировки ЛНР Андрей Косяка задержали 13 октября вблизи Золотого в Луганской области. Он под видом работ по разминированию осуществлял фото и видеофиксацию позиций, от которых отошли украинские военные в пределах участка разведения сил и средств. В Министерстве иностранных дел России назвали задержание Косяка провокацией. Один украинский военный был ранен на Донбассе за прошедшие сутки. Российские гибридные формирования 14 раз обстреляли позиции ВСУ. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. Обстрелы фиксировали в районе Березового, Красногоровки, Золотого, 4, Новолуганского, Троицкого, Причепиловки, Новотошковского. Кроме того, в районе Новоселовки 2 и Верхнеторецкого незаконное формирование с беспилотника сбросили боеприпасы ВОК-25. Сегодня украинская сторона зафиксировала 2 обстрела в районе Луганского и Пивденного. Украинские военные открывали огонь в ответ. В свою очередь в группировке ДНР ВСУ обвиняют в обстрелах района Старомихайловки, Васильевки, Лозового. Группировка ЛНР обвиняет украинских военных в обстрелах Золотого 5, Калинова и Голубовского. Украина и Великобритания готовят сделку по покупке ракет для украинских кораблей и самолетов. Об этом сообщает Times. По информации источников издания, планируется, что Великобритания предоставит ракеты класса «Земля-Земля» для украинских патрульных катеров и ракеты для самолетов по мере расширения сотрудничества между странами. Обсуждается также поставка ракет класса «Воздух-Земля» «Бримстоун» для украинских самолетов. По данным газеты, Украина не исключает возможности усиления агрессии России для захвата новых территорий после запуска газопровода «Северный поток-2». Запрет на право проголосовать на местных выборах для переселенцев является нарушением Европейской конвенции по правам человека. Такое решение вынес Европейский суд по правам человека. Суд обязал Украину выплатить заявителям по 4,5 тысячи евро компенсации морального ущерба. 4 заявителя, 3 из которых ранее проживали в Крыму, 1 заявительница в Донецке, после аннексии полуострова и начала боевых действий на Донбассе переехали в Киев в 2014-15 годах. Они зарегистрировались в Киеве для голосования в местных выборах в 2015 2015 году, но им отказали. ЕСПЧ единогласно постановил, что произошло нарушение статьи 1 Европейской конвенции о правах человека. Напомню, что Центризбирком Украины разрешил переселенцам голосовать на местных выборах по месту фактического проживания только в прошлом году. 22 415 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. В Донецкой области, в частности, 1058 человек заболели ковидом, 68 человек умерло от осложнений болезни. На Луганщине 819 новых случаев заражения, 20 летальных. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемого Минздрава ЛНР, за минувшие сутки 253 человека заболели, 42 умерли от осложнений ковид. В Ордо 921 заболевший и 46 умерших. Блокпосты, на которых полицейские проверяют у водителей и пассажиров наличие ковид-сертификатов, заработали на въездах в Донецкую область. Об этом сообщил начальник Краматорского районного управления полиции Станислав Загорский. По его словам, если у пассажиров, которые пересекают блокпост, не будет ковид-сертификата или негативного ПЦР-теста, то представителям компании-перевозчика придется заплатить штраф в 17 тысяч гривен. Кроме того, на автостанциях и ЖД-вокзалах Донеччины рейдовые группы полицейских и сотрудники Укртрансбезопасности проводят проверки. Напомню, что с сегодняшнего дня в Украине ввели новые правила пассажирских перевозок. Они распространяются на желтую, оранжевую и красную зоны карантина. Донеччина с 18 октября находится в красной зоне. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 22 октября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно, с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 7 до 9 тепла, днем до плюс 18.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Приветствую наших новых слушателей, слушателей громадского радио. Прямо сейчас они присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Я напомню, буквально через несколько минут мы будем говорить в студии. Надеюсь, вы примете в этом разговоре участие по номеру 0800 300 403. Тем более, что звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее территории. Мы обсудим вердикт Венецианской комиссии, так называемый консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы. Так вот, вердикт касательно законопроекта о переходном периоде для Донбасса и Крыма, который она рассматривала 4 месяца. По сути, Венецианская комиссия предложила Украине практически полностью переписать этот законопроект. Целый ворох недостатков нашли эксперты по конституционному праву в этом документе. Так вот, мы поговорим о том, почему Украина допустила так много недоработок в законопроекте о переходном периоде для Донбасса, почему он так долго пишется, и не связано ли это с желанием Зеленского договориться с Путиным. Будет ли Украина после этого повторно отправлять доработанный уже законопроект в Венецианскую комиссию? И что из рекомендаций вот этой Венецианской комиссии неприемлемо для безопасного возврата Донбасса? Мы об этом поговорим с правозащитниками, которые неоднократно уже анализировали вот этот вот законопроект, поданный на рассмотрение Венецианкой.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Пока другие темы. В Донецке миссия ОБСЕ до сих пор не выбралась из окружения, организованного ей группировкой ДНР. Под предлогом протеста против задержания украинской армии и своего члена, российские гибридные силы держат в осаде мониторов в их штаб-квартире. Германия уже призвала Россию повлиять на оккупационную администрацию и возобновить наблюдательную миссию. А что, если миссия вообще не заработает? В этой проблеме разбирался мой коллега Сергей Горбатенко.
Позор ОБСЕ! Позор ОБСЕ!
Вот так митингуют люди на камеру телеканала подконтрольного группировки ДНР. В кадре видны плакаты, на которых написали «ВСУ и СБУ убивают и похищают людей. ОБСЕ, вы это видите?» Так в Донецке пикетируют офис СММ ОБСЕ. На государственном ТВ России пикетирующих в Донецке называют активистами. Журналист показывает палаточный городок и говорит, что люди не уйдут, пока их не услышат. Вот что рассказала российским журналистам женщина в маске, которую назвали Алиной Альфетченко.
Я как гражданин гражданка нашей республики. Хотела бы знать, что сделала ОБСЕ за это время и в плане защиты жителей Донбасса, их интересов.
Так, люди в Донецке требуют освобождения гражданина России Андрея Косяка, которого задержали украинские военные в Луганской области 13 октября. А 17 октября гибридные силы России заблокировали участников СММ в Горловке и Донецке. На следующий день в Горловке с ворот патрульной базы ОБСЕ сняли цепь и замок. Работу миссии восстановили. В отчете ОБСЕ от 19 октября написали, что офис в Донецке продолжают пикетировать от 20 до 60 человек. Некоторые протестующие общаются с помощью ручных радиостанций. Также отметили, что вокруг гостиницы есть вооруженные участники гибридных сил России. 20 октября разблокировать работу ОБСЕ в Донецке Россию призвала Германия. Также 20 октября обнародовали заявление действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Швеции Ан Линде и генсека ОБСЕ Хельги Марии Шмидт. Вот что заявила Ан Линде. «Не может быть никаких оправданий для любого вмешательства в работу миссии. Текущие ограничения неблагоприятно влияют на мирное население по обе стороны от линии соприкосновения. Сам задержанный Андрей Косяк, как человек, не интересен гибридным силам России. Он нужен им как способ для давления на ОБСЕ и как повод показать свою субъектность», считает Сергей Гармаш, представитель ОРДЛО в трехсторонней контактной группе.
Летом этого года поменялась команда ОБСЕ в трехсторонней контактной группе. И новая команда, она менее пророссийская. Естественно, это не устраивает российскую сторону, марионеток России из Донецка и Луганска. И это заметно по заседанию трехсторонней контактной группы, где они откровенно уже хамят не только нам, но и представителям ОБСЕ.
Сергей Гармаш прогнозирует, что в стратегическом плане давление на СММ ОБСЕ никак не повлияет на ситуацию в Донецкой и Луганской областях. Ведь ОРДЛО и Россия, по мнению Гармаша, заинтересованы в работе СММ.
Главная цель, скажем, и ОРДЛО, и России в Минском процессе – это субъективизация ОРДЛО как стороны конфликта. Субъектами они являются всего лишь на одной площадке. Это трехсторонняя контактная группа, которая работает под процессуальным руководством, можно сказать, ОБСЕ.
Протесты и блокаду ОБСЕ в Донецкой области надо рассматривать в общемировом контексте, потому что эти события должны повлиять не столько на Украину, сколько на Европу и США, считает Алексей Мельник, содиректор программ Центра Разумкова.
Россия всячески пытается заставить остальной мир играть по ее правилам. Нужно надеяться на то, что Соединенные Штаты и Европейский Союз будут какие-то ответные действия как раз по линии, прежде всего, введения новых санкций против России.
Отметим, что по итогам 2019 года Россия профинансировала работу ОБСЕ на 5,5 миллионов евро, войдя в десятку наибольших доноров. Сергей Горбатенко, Радио Донбасс Реалии.
Россия – один из лидеров по смертности от коронавирусной инфекции в последние дни. В стране вводят так называемые нерабочие дни, в Москве – домашний режим для невакцинированных пенсионеров. Почему, вопреки призывам властей и объяснениям медиков, на втором году пандемии COVID-19 россияне и жители многих других стран не спешат прививаться? Канал «В настоящее время» поинтересовался психологическим аспектом этого и пригласил к разговору психолога Александра Колмановского.
Откуда берутся вот эти страхи перед вакциной?
Ну, для них, к сожалению, есть основания для этих страхов, потому что люди действительно знают случаи, когда в результате вакцины и развивались какие-то осложнения, иногда вплоть до летальных, иногда вакцина оказывалась неэффективной. И, как всегда, в таких случаях бывает то, что это какой-то ничтожный процент от общего массива вакцинированных, и это людям незаметно, на виду всегда, как правило, негативные происшествия. Но в этом отношении людей к прививке, к ее необходимости вообще в ситуации сильно сказывается закономерное накопившееся недоверие к властям вообще. Власть, к сожалению, ведет себя так непрозрачно и неискренне, что в таких кризисных ситуациях особенно проявляется имеющееся или не имеющееся кредит доверия.
Показывает нам статистика по Москве, по крайней мере, что большинство болеющих и непривитых – это люди старшего возраста. У них больше страхов и предубеждений, чем у молодых? Или нельзя делать такие выводы?
Нет, к сожалению, можно, действительно, потому что люди пожилого возраста, они более невротизированы, они чувствуют себя менее защищенными, у них, как правило, бывает хуже социализация, они или не работают, или перспектива работы у них уже ограничена и туманна, и поэтому они легче поддаются всякого рода страхам.
А мотивация ну, скажем так, антипрививочников в России, Украине, в других странах мира, она одинаковая или есть какие-то географические особенности политические?
Я не думаю, что эти особенности наверняка есть, но я не думаю, что они очень значительны. Да, я думаю, что здесь главным образом сказываются действительно возрастные особенности. И, повторяю, вот тот или иной характер, это действительно может быть связано, ну, не так с географией, как с политической географией. Характер отношений людей с властью.
Доверие, когда, вот то, о чем вы говорили.
Когда в одном случае, ну, на более примитивных примерах, это иллюстрируя, в одном случае люди воспринимают полицию как какую-то помощь в разруливании ситуации, в других случаях воспринимают полицию как что-то такое насильственно-назидательное.
Условно, какой-нибудь, я не знаю, быстрой, активной, агрессивной пропагандой здесь не помочь?
Этот опыт уже поставлен, мы видим такую активную, агрессивную, крайне малоэффективную пропаганду.
Знаете, что вот еще подметила? Что антивакцинаторские, часто антинаучные материалы, статьи, посты, они передаются через социальные сети. И мне кажется, что люди, ну, по крайней мере, те, кто отказывается вакцинироваться, они больше доверяют соцсетям, нежели классической такой журналистике. Я сейчас не говорю о пропагандистской, да, о классической журналистике. Понимаете ли вы, почему?
Мне так не кажется. Мне кажется, что социальные сети являются прямым отражением и продолжением реальной жизни. И в социальных сетях полно и тех, и других призывов, и есть много людей, таких публичных и селебрити, которые активно за вакцинацию ее пытаются пропагандировать, и к ним тоже прислушиваются или меньше, или больше. Я не вижу такого эффекта, чтобы люди были особенно падки в социальных сетях на антипрививочные призывы и позиции.
Ну, а еще в социальных сетях, опять-таки, по моему ощущению, если не так, вы скажете свое, произошло такое разделение на вот эти две группы, которые яро, ну, часто прям ненавидят друг друга. Те, кто привились, и те, или хотят это сделать, собираются, или те, кто отказываются это делать. А те, кто привились, часто звучат обвинения в адрес непривитых, мол, вы тупые, те, кто не привился, тупыми считают своих оппонентов. И это, кажется, только добавляет, ну, стресса в эти сложные времена, когда вокруг и так много болеет, умирают. У вас есть рецепт, как избежать этого, вот такого накала страстей, как слышать друг друга? Или это неизбежная ситуация?
Это очень важная проблема, которая далеко выходит за рамки ковидного сюжета. Это проблема нашей терпимости или нетерпимости. И что такое эта пресловутая терпимость? Это именно готовность к несогласию. Это когда ты не навязываешь свою точку зрения, а только ее озвучиваешь, заведомо с готовностью оставить за собеседником, за оппонентом последнее слово. Знаете, мне так кажется. Вы со мной не согласны, но что же, вы имеете на это право.
А как добиться этого?
Этого не надо добиваться друг от друга. Это надо взращивать только внутри, в своем собственном внутреннем плане. Нельзя призывать кого-то к терпимости. Ее надо самому, быть разносчиком, если можно.
Распространять.
Да.
Пенсии переселенцам будут начисляться и после 1 января 2022 года. То, что Ощадбанк больше не продляет действие просроченных карт, никак на это не повлияет, уверяет украинская власть. Конечно, чтобы снять эти деньги, нужно будет получить новую карту. Но с самими пенсиями все будет в порядке. Чтобы ответить на ваши вопросы, которые посыпались после решения Ощадбанка, радио «Донбасс Реалии» растормошило госструктуры и многих экспертов. Теперь рассказываем, как обстоят дела. Сразу о главном. Выплаты могут прекратить только если пенсионер не прошел верификацию. Однако до окончания карантина она отменена. То есть ваши пенсии будут начисляться, даже если вы не можете выехать из отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
В Ощадбанке сообщают, что в последний раз продлевают действие платежных карточек переселенцев до 1 января следующего года. После этого автоматическое продление срока действия карточек прекратится, и переселенцам необходимо будет получить новые карты. По словам заместителя директора департамента электронной коммерции и платежных средств банка Дмитрия Баштового, автоматическое продление действия карточек имеет много рисков, как для банка, так и для клиентов, и его вводили как кратковременную меру. С октября эту функцию убрали для всех клиентов, кроме переселенцев, но с января они будут продлевать и им. Однако это не означает, что люди потеряют свои деньги, говорит Дмитрий Баштовой.
Рахунок у клиента як був, так і залишається. Гроші на ньому, які були, вони його будуть чекати. Якщо клієнт звернеться пізніше, він отримає ці кошти без проблем. Тобто, да, картка – це ключ до рахунку клієнта. навіть якщо він пізніше звернеться до банку, він отримає нову картку і отримає всі кошти, які на цьому рахунку йому належать.
Об этом же в ефірі Радіо Донбас Реалі розказали перший заместитель міністра по ділам временно окупованих територій Ростислав Землінський.
Ніхто не скасовує нарахування і зарахування на банківський рахунок людині цих коштів. А скористатися вона може з ними тоді, коли вона прийде і отримає нову карточку тут же, тому що вони ж мені ж перевипускає, буду перевипускати ще одний банк. Прийде, отримає, і тут же чи через там банкомат зніме, чи через паспорт, каси, ну і карточку. Тут якби є така можливість.
Що ж касається прохождення верифікації, необхідної для продовження начислення пенсій, то здесь поки ніяких змінень не було. Вона відмінена до окончання карантину. Рано чи пізно це должно було произойти, считает юрист общественной организации Донбас СОС Михаил Фоменко. По его словам, продление карт больше, чем на полтора года, это сверхъестественные операции. И согласно тому же порядку выплаты через банковские счета, если выяснится, что получатель умер, а ему продолжали переводить пенсию, то банк потом обязан вернуть эти деньги в пенсионный фонд. И это порождает их желание не рисковать. И эту позицию, говорит юрист, можно понять. В то же время он с такой позицией не может согласиться, так как на другой чаше весов возможности тех людей, которые на неподконтрольных территориях стали жертвами обстоятельств. К тому же, как показывает опыт, люди могут столкнуться с проблемами разного толкования законодательства различными организациями.
Весной 2021 года сталкивались с волной остановки выплат пенсии из-за того, что согласно нормам законодательства, если идентификация не проходится больше года в банке, то это основание для прекращения выплаты пенсионного фонда пенсии. То есть и понадобилось разъяснение там Минсоцполитики для того, чтобы эту ситуацию урегулировать. То же самое может быть и сейчас, поэтому тут нужно понимать, что ожидать можно все, что угодно.
Сейчас, по мнению юриста, нужно какое-то решение, чтобы нардепы, правительство, профильное министерство определились, что же делать дальше, так как ситуация с пандемией не улучшилась, и пункты пропуска на Донбассе практически полностью заблокированы. А времени для принятия решений еще достаточно. Тем временем координатор адвокационного направления благотворительного фонда «Восток СОС» Александра Дворецкая считает, что Ощадбанк должен продлить действие карточек и после 1 января. Однако это должно быть решение не самого банка, а Кабмина.
Если кабинет министров выступит инициативой с продлением, то такое продление будет. Это государственный банк. Определенный единственный государственный банк для обслуживания пенсионеров с временно оккупированных территорий, в принципе, внутренне перемещенных лиц. И по этой причине он должен выполнять государственную политику. Если государственная политика будет такая, а здесь будет ответственность в первую очередь Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий, Алексей Резников, мы будем говорить о Министерстве социальной политики, которые должны эту политику реализовывать. Поэтому спрашивать надо не с руководства Ощадбанка, а с кабинета министров Украины.
В самом Ощадбанке не исключают, что такое возможно. Если Кабмин примет такое решение, то банк будет его выполнять. Алексей Виноградов, Радио Донбасс Реалии.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Цитата. «Из-за того, что нормы являются общими и размытыми, проект больше напоминает политические указания, чем нормативно-правовой акт». После 4 месяцев рассмотрения законопроекта о переходном периоде для Донбасса и Крыма Венецианская комиссия, по сути, предложила Украине его полностью переписать. В частности, консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы и Венеции указал на размытость отдельных норм закона, слишком узкое трактование понятий «переходный период» и «переходное правосудие», порекомендовал привести все эти нормы в соответствие с международным правом или вообще убрать из документа. Также венецианка попросила пересмотреть, цитата, «нынешнее дифференцированное отношение к разным категориям преступников. Сузить и уточнить положение люстрации, чтобы она не распространялась на выборные должности, и ее мог контролировать суд. Установить, что люди имеют право на правду обо всех преступлениях, а не только тех, которые совершили определенные категории людей. И уточнить нормы о признании документов, выданных Донецкие и Луганские группировками ЛДНР». В то же время министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что венецианка в своих выводах признала контроль России над группировками ЛДНР, признал украинскую трактовку Минских соглашений и пообещал учесть, цитата, почти все ее рекомендации. В целом, Алексей Резников сказал, что выводы венецианки позитивные касательно законопроекта о переходном периоде. Так почему Украина допустила так много недоработок в законопроекте о переходном периоде для Донбасса? и Крыма, почему он так долго пишется? Не связано ли это с желанием Зеленского договориться с Путиным? И что из рекомендаций Венецианки неприемлемо для безопасного возврата Донбасса? Об этом мы поговорим с нашими гостями. С нами по телефону Татьяна Печенчик, глава правления Центра прав человека ЗМИНа. Татьяна, добрый вечер.
Добрый вечер.
И Элина Шишкина по телефону с нами тоже, координатор по адвокации благотворительного фонда «Право на защиту». Элина, здравствуйте.
Доброго дня.
К нашим слушателям обращусь. Друзья, ждем ваших звонков. Наш номер 0800-300-403. Задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Ну вот первый вопрос Татьяне Печенчик задам. Татьяна, ну вот заслуженная вот такая критика со стороны Венецианской комиссии вот этого законопроекта, с вашей точки зрения. Ну вот в целом, потому что есть такое впечатление, что ну очень жестко раскритиковали этот документ, если назвали его больше политическим указанием, чем нормативно-правовым актом, в результате которого Украина вот собирается вернуть оккупированные части Донбасса.
Ми абсолютно погоджуємося з такою оцінкою. Більш того, якщо ви відкриєте сайт нашої організації, то ще місяць тому ми опублікували власний аналіз законопроекту про перехідний період, де ми написали, що проект закону має характер радше політичної декларації, ніж нормативно-правового акта. Венеційська комісія в своєму висновку, який був оприлюднений кілька днів тому, сказала фактично те саме. І тут важливо зрозуміти, що це вже третій проект закону, який напрацьовувало Міністерство реінтеграції по перехідному правосуддю. І на кожен із них ми аналізували свої зауваження, але з них небагато були враховані. І зрештою до фінального тексту ми так само мали чимало зауважень, як і Венеційська комісія.
Татьяна, а вот действительно, я открыл действительно вот эти вот ваш анализ, целая коалиция правозащитных организаций, в частности, вот ваша организация и организация Ирины Шишкиной, проанализировали этот текст законопроекта. Ну, фактически вот пунктное совпадение с рекомендацией Венецианской комиссии. То есть, получается, вы направили это в Министерство по делам реинтеграции, в комитет профильной Верховной Рады и не получили никакого ответа? Или документ был отправлен до вашего анализа в Венецианскую комиссию? Вот поясните.
Власне, ми отримували відповідь кожного разу. Міністерство реінтеграції до їхньої честі дуже відкрито і транспарентно вивішувало, оприлюднювало проекти законів. Ну, кожен наступний проект закону, який вони розробляли про перехідне правосуддя, зверталися також до широкого кола громадськості. І кожен раз ми готували аналіз цих текстів, направляли їм цей аналіз. Однак багато важливих речей все-таки не були враховані і, на нашу думку, не дуже якісно виписаний законопроект був поданий до парламенту. І, власне, саме цей текст проаналізувала Венеційська комісія. Ми свої висновки також направляли до Венеційської комісії, і наші представники зустрічалися з експертами Венеційської комісії, коли вони приїжджали до Києва. І, власне, ми вважаємо, що також своїм аналізом поділились максимально широко, в тому числі для врахування його Венеційською комісією, і з аналізом, і з тими зауваженнями, які були висловлені Венеційкою, ми абсолютно погоджуємося.
Татьяна, как вы считаете, вот эти недоработки, о которых мы говорим, мы еще подробнее о них поговорим, чтобы объяснить людям, собственно говоря, о чем идет речь. А вот те недоработки, которые были допущены вот с точки зрения комиссии, на которые указала Венецианская комиссия, это из-за чего вот они допущены? Вот из-за осторожности Украины, вот пытается украинская власть такую наиболее обтекаемую форму, обтекаемый язык использовать в этом законопроекте о переходном правосудии, аккуратно к этому вопросу относится, из-за непрофессионализма, из-за вот реальной амбиции украинских, как бы усовершенствовать международное постконфликтное законодательство, привести его к украинским реалиям. Вот как вы считаете, почему так много недоработок, которые увидела Венецианка?
Ви знаєте, мені важко пояснити чому, тому що це питання треба адресувати до розробників, але, на мою думку, тут просто не вистачало достатньої компетентності, експертизи і законодавчої техніки в тих, хто розробляв цей законопроект. Ну, наприклад, частина пропозицій в цьому законопроекті вводять нову термінологію в законодавство, які є новелами. Наприклад, перехідний період, конфліктний період, постконфліктний, перехідна юстиція, тимчасова конвенція, контактна лінія, при тому, що в нашому законодавстві існує інша термінологія, в міжнародному праві існує інша термінологія, тобто воно створювало термінологічну плутанину, на що, до речі, звернула також в своєму висновку і Венеційська комісія, сказавши, що це таке українське розуміння норм міжнародного права. Крім того, наприклад, вони посилаються в кінці на законопроекти, тобто вони з одного боку скасовують велику кількість чинних діючих норм законодавства, дуже часто утворюючи такі правові прогалини, а з іншого боку вони в кінці посилаються на законопроекти, які ще не створені, не прийняті, тобто на якісь акти, які будуть діяти в майбутньому. І це таке створює от взагалі дуже змішане враження, цьому бракує цілісності, але я би сказала, що взагалі бракує цілісності не тільки цьому законопроекту Мінреінтеграції, а в цілому бракує цілісності державної політики в сфері перехідного правосуддя, тому що, з одного боку, при президенті України була створена комісія з правової реформи. В цій комісії є робоча група, яка напрацювала концепцію перехідного правосуддя, досить якісно, до речі, на нашу думку. Але цей документ лежить уже дуже довгий час, рік в шухлядах десь там в офісі президента, чи де і ніде далі, ну, фактично не імплементувався ні в який прийнятий державою документ. В той же час Мінреінтеграції напрацьовує свій законопроект про перехідний період. А ще з третьої сторони низка народних депутатів, в тому числі від партії «Слуга народу», подають в парламент ряд законопроєктів про криміналізацію колабораціонізму, хоча саме реінтеграція каже, що це погана ідея криміналізувати колабораціонізм. Тобто це таки створює хаос. З одного боку, ми раді як правозахисники, що держава нарешті почала замислюватися над підходами перехідного правосуддя, над тим, як нам потім в майбутньому подолати наслідки цього конфлікту, як має відбутися справедливість. Але з іншого боку, сам процес є досить хаотичний і часто документи, які напрацьовуються, є не дуже професійними з точки зору законодавчої техніки.
Що странно, тому що, ну, так, наскільки я розумію, от відповідає за та законопроект єдиний на министерство, министерство по реинтеграции, да, и вот есть возможность, чтобы не было, как в баснях, а, собственно говоря, одна команда его разрабатывала. Татьяна, знаю, что вы торопитесь, последний к вам вопрос, а вот касательно рекомендации Венецианской комиссии о том, чтобы пересмотреть нынешние дифференцированные отношения к разным категориям преступников, а также сузить и уточнить положение люстрации, чтобы она не распространялась на выборные должности, ее мог контролировать суд. Вот давайте поясним, наверное, такие наиболее волнующие, возможно, людей по ту сторону линии соприкосновения, что значит дифференцированное отношение к разным категориям преступников и что значит сузить и уточнить положение люстрации. Ну, если Украина вот пойдет на рекомендации Венецианки, что это будет?
Ну, дивіться, тут такі підходи, що загальна правова рамка, і вона має бути однаковою для всіх осіб. Тобто, якщо, наприклад, створювалися, там були створені злочини, тяжкі, наприклад, воєнні злочини, злочини проти людяності, то неважливо, хто їх створив, хто їх скоїв, має відбутися неупередженне ефективне розслідування.
Тобто, і українська сторона, Тетяна, да, наверное, вот...
Звичайно. Угу. При тому, що я вам скажу, що навіть з українського боку певне розслідування є, наприклад, ми пам'ятаємо батальйон «Торнадо», да, і все те, що вона робила, все-таки держава проводила розслідування цього. Тобто не можна сказати, що взагалі ніякі там злочини скоєні з українського боку не розслідуються. Якщо казати про люстрацію, то тут знову ж таки в цьому законопроекті проблема, бо він там, ну, передбачає там певні підходи до люстрації майбутньої після деокупації. Але, по-перше, він нічого не говорить, а що робити з чинним законом про люстрацію, який у нас був прийнятий після Майдану. І, до речі, цей закон він суперечить міжнародним стандартам, і про це вже є рішення Європейського суду з прав людини, тому що люстрація все-таки має бути згідно з європейськими стандартами передбачати певну індивідуальну відповідальність, і там мають розслідуватися, ну, власне, що вивчатися, що робила кожна людина, це по-перше, а по-друге, орган, який проводить люстрацію, має бути незалежним, а в нас він був створений в структурі Мін'юсту, але тут взагалі нічого, тобто, ну, таке враження, що розробники забули про те, що в нас вже є закон про люстрацію, от що з ним відбудеться, то не зрозуміло. Тобто просто цей законопроект, він є досить неякісним, і він не врахував дуже багато окремих конкретних нюансів створив правові колізії. І, власне, на це також і вказала і Венеційська комісія.
Спасибо большое за участие в нашей программе. Отпускаем вас. Это была Татьяна Печончик, глава правления Центра прав человека ЗМИНа. Наш номер 0800-300-403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Обращаюсь к Елене Шишкиной, координатору по адвокации благотворительного фонда «Право на защиту». Елена, ну вот разделяйте слова Татьяны. Может быть, с какими-то рекомендациями Венецианской комиссии вы не согласны? Там дуются на воду с вашей точки зрения? Или все с вашей точки зрения правильно?
Вас розчарувати, але я повністю згодна зі словами Тані Печончик з приводу її оцінки і висновку Венеційської комісії і загалом законопроекту. Щодо останнього питання по люстрації і по різному підходу до суб'єктів злочинів, власне, Венеційська комісія в своєму висновку, вона говорила про те, що цей закон, законопроект, перепрошую, нічого не говорить, власне, про те, ну, тобто в цій частині він не зовсім відповідає міжнародному праву, міжнародному публічному праву. І в частині диференційованого підходу і в тому, що стосується люстрації. Як правильно сказала Тетяна, є певні стандарти проведення люстрації і певні вимоги до того, як вона має бути відбуватися. Є кілька підходів. Чи люстрація – це чистка, чи люстрація – це перевірка. Цей законопроект, він говорить лише про те, що може, що люстрація має бути все. Тобто він не, ніяким чином не специфікує, ніяким чином не вводить ніяких механізмів. Тим більше про те, що як має відбуватися люстрація у випадку деокупації, цей законопроект робить відсилку на ще не існуючий закон.
Еліна, може це нормально? Вот такой рамочный законопроект, а потом вот примут закон. Вот в этом законопроекте скажем о том, что люстрация будет точно, а потом уточним, или так не делается?
Ну, власне, так не робиться. В тому, що люстрація, можна з одного боку говорити про те, що ми хочемо запровадити люстрацію, але хоча б здати якісь певні засади і принципи, на яких вона буде відбуватися. Цей закон таким чином, ну, не говорить про це. Це перше. По-друге, Таня правильно підняла питання, що робити з існуючим законом про люстрацію, який називається «Про очищення влади». І, власне, ми, от починаючи ще з першого драфту цього законопроекту, піднімали це питання, тому що це проблема не цієї редакції. Це проблема ще першої редакції, яка була дана для публічних обговорень в січні, коли там було запроваджено дійсно необхідність, якби була норма про те, що необхідно провести люстрацію після деокупації і повернення цих територій, однак не було жодним чином вказано, а що ж робити вже з існуючим законом. І таким чином, у випадку, якщо буде створений інший закон, який буде говорити про механізм люстрації, а з оцим законом про очищення влади нічого не буде зроблено, то у нас буде в результаті в законодавстві два закони, які будуть стосуватися люстрації, але які будуть відповідно протирічити один одному. Тобто потрібно визначитися з підходами. На жаль, цей законопроект про перехідне правосуддя, він не визначає конкретних цих підходів. Тобто якщо так, рамку ми говоримо, рамка може бути, однак рамка повинна закладати певну базу для подальшого потім розвитку законодавства. Цей законопроект просто говорить про це. Але от якраз у цю фундамент він, на жаль, теж не закладає.
Еліна, а от касательно, щоб люстрація не розпространялась на виборні должності, рекомендує Венеціанська комісія, а що це значить? Тобто, якщо чоловік участвував в виборах мера, місцевого депутата, місцевого рівня, на нього його нельзя к нему применять люстрацію, поясніть, будь ласка, чого требує Європа?
Ні, власне, це говорить про те, що виборні посади, серед яких це в основному органи місцевого самоврядування, це мери міста, там старости, це народні депутати України, тому що там виборні посади, президенти і так далі. Тобто, якщо ми говоримо про загальний підхід, то це говориться про те, що до кандидатів, ну, до людей, які, наприклад, були от обрані, то до них не розповсюджується люстрація. Ну, можна уявити таким чином. Насправді, на сьогоднішній день у нас і по закону про очищення влади люстрація не розповсюджується на виборні посади. Тобто цей принцип уже в Україні діє, після Майдану він був запроваджений. Тобто до народних кандидатів народні депутати, коли було обрано восьме скликання, до кандидатів народні депутати, які займали потім перед цим якісь посади в уряді Януковича, ну, при режимі Януковича, то на них не розповсюджувалися вимоги закону про очищення влади, і вони могли ставати спокійними президентами, це був президент Порошенко, і народними депутатами, і так далі, тому подібне. Uh-huh. Тобто ось про що йдеться. Цілком, ну, можливо, Венеційська комісія саме говорить про такий підхід. Однак, якщо говорити про питання люстрації, його потрібно вивчати більш досконало. І потрібно вивчати і законодавство країн, які запроваджували люстрацію, і рішення Європейського суду з прав людини, які стосуються люстрації, і так далі, тому подібне. Тобто тут взагалі і по всьому світу, ну, тому що люстрацію проходять люстраційні перевірки, проходили багато країн, які з одного боку виходили з тоталітарного режиму, а з іншого боку, які от перебували, були частиною конфлікту або внутрішнього, або міжнародного збройного конфлікту.
Ну, для ради справедливості я скажу, що ми обращались і к Андрею Костіну, главі комітету Верховної Ради України по вопросам правової політики, і к віце-прем'єру України Олексію Резнікову за коментарями, чому вот они не прислушивались к рекомендациям правозащитников, ну, точнее, прислушивались, но частично. Будут ли они менять потом вот этот вот законопроект после того, как на него отреагировала Венецианская комиссия? Элина, а как вам реакция Алексея Резникова, который вот сказал, что в целом этот вывод Венецианской комиссии позитивный и такой, что, который на самом деле указывает на места, которые требуют доработки, но при этом и отмечает сильные стороны законопроекта, в частности, инклюзивного процесса подготовки, который в значительной степени базируется на хорошо сформированных принципах международного права. Также вот Алексей Резников сказал о том, что учтет почти все рекомендации Венецианской комиссии, ну вот группа рабочая по этому поводу. Вот как вы оцениваете реакцию вице-премьера?
Очікувано. Вона була цілком передбачувана і цілком очікувана. Інакше бути не могло. Але я би надала свою думку щодо висновку Венеційської комісії і, власне, цього законопроекту. Я цього оцінюю радше як негативний висновок, оскільки там дуже багато критики і дуже багато зауважень. Причому як концептуальних, і частково ми вже про них проговорили, так і конкретно по статейну. А якщо говорити про концептуальні зауваження, то Венеційська комісія фактично сказала, що законопроект порушує принцип правової визначеності, неузгодженості для термінології з термінами в міжнародному публічному праві, які використовуються в міжнародних документах. І це, да, дійсно українське розуміння фактично міжнародного публічного права, що є неприйнятним насправді. І в багато статей, норм, положень і, зокрема, термінології, які надані в цьому законопроекті, вони не чіткі, не зрозумілі, не ясні, не детальні. І вони порушують принцип правової визначеності. Що це означає? Це означає, що при ухваленні цього законопроекту в тому тексті, в тій редакції, в якій він зараз є, при подальшій його імплементації, чиновники, звичайні люди, зіштовхнуться з двозначністю норм. А це означатиме, що кожен буде тлумачити на власний розсуд, як використовувати або як застосовувати ту чи іншу норму закону. А це породить невизначеність, це породить двозначність, це породить неправильне застосування і невірне тлумачення цих норм. І все далеко заведе від того сенсу, який буде вкладений в цей законопроект.
Элина, ну вы в прошлом народный депутат, то есть не совсем чужды украинской политике. А конечно. Вот скажите, как вы думаете, а не специально вот делает эта команда, ну вот, возможно, по указу из офиса президента, вот делает такой вот неопределенный законопроект, потом его сейчас долго еще будут снова дорабатывать, потом отправят снова в Венецианскую комиссию, пройдет еще полгода, а то и год, вот чтобы для того был делать видимость процесса, да, а на самом деле, чтобы было окно возможности для того, чтобы договориться с Российской Федерацией. Такой сценарий возможен?
Я не можу вам відповісти на це питання, оскільки я не знаю, що насправді в головах було розробників, чи які в них були ідеї і думки, хоча насправді я сумніваюся, що була саме така прихована мета. Скоріше за все, справа йде в тому, що, можливо, не зовсім досконало вивчили тему. Або, можливо, були певні ідеї і прописали їх саме таким чином, як прописали. Тобто я не можу сказати точно, що була прихована мета затягнути процес, тобто завідомо створити недосконалий текст, завідомо затягнути весь цей процес, це занадто складно. Можливо, просто використають саме ось таку паузу, використають ось ці всі нюанси для того, щоб торгуватися, як ви кажете. Але насправді мені важко оцінювати політичну підоплеку всього цього процесу. Я зараз розглядаю цей законопроект виключно як правозахисниця і які наслідки він може мати і створити при ухваленні його всій редакції, яка є. Насправді, якщо він пройде процедуру першого читання, буде ще можливість доопрацювати його в другому читанні. Тим не менше, на мою думку, було б дуже доцільно насправді подивитися на всі три законопроекти. Ми ж з вами говоримо лише про основний і про який аналізувала Венеційська комісія, але є ще два альтернативних. І, можливо, є сенс комітету профільному комітету з прав людини, наприклад, проаналізувати всі три законопроекти, створити робочу групу, доопрацювати основний законопроект з урахуванням положень альтернативних, якщо є що враховувати, якщо вони слушні, і видати вже парламенту більш такий зважений варіант, можливо, більш доктринальний, більш фундаментальний і так далі.
Аліна, а Україна може себе дозволити проігнорувати рекомендації Венеціанки?
Ну, формально рекомендації Венеційської комісії мають рекомендаційний характер. Тим не менше, практика використання висновки Венеціанської комісії в тому, що саме подивитися, чи можна ці висновки і рекомендації, які вона надає, чи можна дійсно їх потім використати при доопрацюванні, вдосконаленні норм законодавства внутрішнього права. Хоча дійсно з формальної точки зору, якщо ми тільки формально юридично підійдемо, вони справді не є обов'язковими до виконання. Тим не менше, просто інша практика, що їх, можливо, варто розглянути і взяти до уваги.
Ну, закон про люстрацию, который нынешний закон, его же приняли только после того, как одобрила Венецианка, да, и не решился Киев принять свой вариант.
Не зовсім. Наскільки я пам'ятаю, закон про люстрацію приймали в 2015 році, а потім на нього давала висновок Венеційська комісія, коли він вже був прийнятий і діяв як закон. І тоді Венеційська комісія насправді висновок якраз дала більш-менш позитивний на нього. Тобто він був нейтральний. Я б не сказала, що він був повністю негативний чи повністю позитивний. Він містив певні критичні зауваження, але в цілому він давав і позитивні висновки щодо того законопроекту.
Хорошо,
тобто того закону, який ще діє.
Да, скажіть, а як ви думаєте, от после внесения доработок, как обещает Алексей Резников, почти все это учесть, что порекомендовала Венецианская комиссия, снова отправиться в Венецию на анализ этот законопроект?
На чого може бути? Я розглядаю такий варіант. Тут я не можу передбачити, як міністерство вирішить.
Как вы думаете, сейчас из-за того, что нет такого закона в Украине, вот что теряет Украина, чтобы наши слушатели понимали, по крайней мере, с той стороны линии соприкосновения, да и в свободной Украине, почему важно его принять сейчас, стоит ли Украине торопиться с его принятием?
Загалом, в принципі, про перехідний період, про деокупацію, про реінтеграцію окупованих територій, треба було думати ще з самого початку окупації, тобто це квітень 2014 року. І лютий і квітень, тобто з моменту окупації Криму і Донбасу. Добре, що хоч зараз держава вже спромоглася принаймні видати хоч якусь концепцію. Хоч ми можемо тепер подивитися, що є вже думки, є ідеї, є напрямки руху. І це вже добре. Просто потрібно не так топорно все робити. І краще дійсно вивчити тему, запросити спеціалістів, досконало вивчити, ґрунтовно, системно підійти до цього питання. Але те, що сама ідея і сама можливість є вже це робити, і є з ким про що проговорити, і є з ким поділитися ідеями, досвідом, і чий досвід можна використати, це вже добре, на мою думку. Тобто добре те, що держава вже дійсно починає дивитися в напрямку, що робити далі, і пропонує певні виходи ситуації. Вони можуть бути не зовсім нам подобатися, вони можуть бути недосконалими, але добре, що держава вже їх пропонує. Далі це вже процес переговорів з державою, з міністерством, з народними депутатами, як краще вдосконалити ці рішення. Але те, що пропозиції виходу із ситуації, пропозиції, що робити з окупованими територіями, як проводити деокупацію, яким має бути перехідний період, які напрямки в ньому, тобто на що він має бути спрямований цей часовий період, що держава повинна робити, якою має бути політика держави, все це добре, що все вже ми починаємо широко суспільне обговорення цього питання.
Последний к вам вопрос. Снова я процитирую Алексея Резникова. Он сказал, что, в ответ на вот эти рекомендации Венецианской комиссии, сказал о том, что комиссия, цитируя соответствующие резолюции Генассамблеи ООН и ПАСЕ, отметила совершение Россией эффективного контроля за временно оккупированными территориями Украины, а также поддержала Украину в ее видении Минских соглашений, сказала о том, что, собственно говоря, конечный этап переходного периода – это когда Украина возьмет, когда там состоятся выборы на этих территориях, то есть сначала выборы, потом, сначала граница, потом выборы, то есть так, этого, как хочет Украина. Действительно, есть такой какой-то определенный политический жест, политическая поддержка со стороны этого органа Совета Европы? Или Алексей Резников делает политические заявления больше?
Ну, міністр – це, в принципі, політична фігура, тому не дивні такі коментарі і такі заяви, але Венеційська комісія, наскільки я знаю, по своєму мандату ніколи не була політичним органом. Це структура Ради Європи, яка відповідає виключно за верховенство права і демократію. Якщо її повна назва, вона так і називається – Комісія за демократію через право. Тобто ми йдемо до демократії через правові норми, через дотримання принципу верховенства права. Власне, тому і висновок комісії йшов виключно по законопроекту, без оцінки політичної ситуації, а саме виключно по нормам, по концепції, по тій доктрині, яка в нього закладалась.
Спасибо большое, Лина. Это была Лина Шишкина, координатор по адвокации благотворительного фонда «Право на защиту» и глава правления Центра прав человека ЗМИНа Татьяна Печенчик. Ну, как видим, вот эта история законопроекта о переходном периоде продолжается. Скорее всего, и профильный комитет, и Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированной территории продолжит его разработку. Вот мы ждем у нас в гостях министра по вопросам временно оккупированных территорий, реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова. Вот расспросим его о планах дальнейших касательно законопроекта, потому что он действительно очень важен, и он будет регулировать и уже после принятия всю стратегию реинтеграции временно оккупированных территорий, постконфликтного урегулирования и так далее. Мы продолжаем, не переключайтесь.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Власти Беларуси используют детей для давления на оппозиционеров. Противников режима Лукашенко шантажируют тем, что их посадят в тюрьму, а детей отправят в детские дома. После таких угроз многие из них вынуждены покинуть страну. В октябре украинская правозащитная организация «Центр гражданских свобод» в рамках международной кампании солидарности «Беларусь-Вотч» призвала обратить внимание на подобные угрозы, а также случаи физического и психологического насилия над несовершеннолетними со стороны силовиков. Больше расскажет журналист канала «Настоящее время» Роман Васюкович.
Семьи, которые оказались вынуждены эмиграцией, собрались около белорусского посольства в Киеве, чтобы рассказать, как власти Беларуси угрожают забрать детей в социальный приют за то, что их родители отказались поддержать власть Лукашенко. Музыкант из Минска Екатерина Водоносова в Киеве около недели за то, что вышла на протест в прошлом году и выступала на дворовых концертах. Ей грозило уголовное дело. Школьникам Яну и Стефани – детский дом.
Особливо стало страшно тогда, когда стали телефоновать люди, стали писать незнакомые люди и казать про то, что варто съезжать, варто съезжать. Мы вас бачили на таким-то концерте, мы вас бачили на таким-то концерте. А мы, соправда, с дочкой выступали у дворах для дворовой супольности. Яна вельми добрая скрипачка, у свои 10 годов мне аккомпоновала. Оказалось, что этого робить было категорично нельга. Это супрадзаконно для Беларуси. И абсолютно выпадково я доведалась про то, что мою семью ставят в социально небезпечное становище.
Забрать 9-летнего Даниила угрожали и у правозащитника Владимира Егорского в Минске. Сначала силовики задержали жену Татьяну, а потом пришли за Владимиром и увезли на допрос.
Мой обыск начался с фразы, что я иду сейчас в тюрьму, а моего ребенка забирают, поскольку моя жена на это время находилась на Окрестино. Соответственно, официально опекунов у ребенка не оставалось, хотя были родственники, могли взять его. Но мне сказали, что его заберут, и мы несколько месяцев больше его не увидим. Его никто не увидит.
Практика шантажировать детьми оппозиционно настроенных белорусов использовалась все годы правления Александра Лукашенко. Политики, активисты, журналисты, которые критиковали власть, рисковали, что их дети окажутся в приюте. Политик Олесь Логвинец рассказал нам, как в 2017 году после административного ареста его семью угрожали признать социально неблагополучной, если он не прекратит свою политическую деятельность.
Понятно, что у меня было негодование. Никаким образом меняться я не собирался, и вряд ли это может так напрямую остановить человека. Сейчас у них такая задача, чтобы подобным образом запугивать родителей. И в любом случае, опять же, если есть заказ, либо желание, либо приказ сверху, то исполнители на местах, к сожалению, в нынешних условиях могут найтись которые будут делать то, что от них будут требовать их начальники в устной даже форме.
После того, как в Беларуси начались протесты в ответ на фальсификацию президентских выборов и милицейское насилие, власти официально предупредили белорусов, что будут изымать детей у тех родителей, которые участвуют в уличных акциях. Многие семьи, которые попали под давление силовиков, не ждут второго предупреждения. Спасая детей от приюта, люди часто уезжают из страны практически без вещей. Белорусские активисты в Украине призывают семьи, которым угрожают забрать детей по политическим мотивам, не молчать и обращаться в Центр гражданских свобод за помощью.
Россия сожалеет, что представители США не приняли участие в московском формате консультации по Афганистану, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. Он лично принимал в Москве представителей группировки «Талибан», которую в России официально считают террористической. Талибы взяли под контроль столицу Афганистана и большую часть территории страны в августе 2021 года, когда из Афганистана ушли американские военные. На улицах городов вывешивают трупы казненных без суда. Женщинам запрещено выходить из дома без мужчины-родственника и полностью закрывающие лицо и тело одежды. В Москве Лавров хвалил представителей исламистских радикалов за приложенные усилия. Что означает эта встреча в Москве? Даст ли Россия талибам денег и на каких условиях? Об этом моя коллега Ирина Ромалийская спросила у Сергея Данилова, заместителя директора Центра ближневосточных исследований.
Какие вы делаете выводы, почитав новости о московском формате консультации по Афганистану? Наверняка вы это сделали вообще после этой встречи в Москве сегодняшней.
Главный вывод – денег нет. Денег и безопасность – два вопроса, которые обсуждались. Кто заплатит за то, чтобы в Афганистане не случился экономический коллапс? И все видят, что эту зиму пережить будет очень сложно. Особенно большим городам, таким как Кабул, где надо поддерживать инфраструктуру. И никто не хочет особенно за это платить. И потому на этой встрече было принято обращение к тем странам, которые 20 лет осуществляли оккупационный режим, чтобы они в первую очередь были привлечены к финансированию нового правительства.
Ну, по крайней мере, с таким воззванием обратился Лавров. Он не сказал, что мы дадим денег. Он сказал, мы отправим гуманитарную помощь, вот в своей вступительной речи, но вот дадим денег, дальше не прозвучало.
Никто не даст. Ни китайцы, ни иранцы, ни Пакистан, никто не даст денег. Евросоюз выделит какие-то ресурсы, там, от миллиарда до полтора, которые пойдут не напрямую от Евросоюза, пойдут через ООНовские агентства. А потому что никто не уверен, что эти деньги не пропадут, что эти деньги они будут в состоянии администрировать. Никто не уверен, что они администраторы, что они государственные деятели. Что для этого нужна бюрократия, для этого нужны институты и механизмы. Этого нет.
Сергей, а почему тогда Евросоюз будет выделять эти, как вы говорите, миллиард-полтора, если нет того самого администрирования этих денег? Ну так и будет продолжаться? Там люди, группировка «Талибан» будет издеваться над женщинами, не знаю, казнить людей без судов, а Евросоюз будет давать денег?
Да, будет давать, потому что гуманитарные причины, потому что реально голод может начаться этой зимой. И сейчас, в принципе, идет гуманитарная помощь. Но она довольно маленькая, смешная, я бы даже сказал. Я очень смеялся, там 4 тонны риса передал Пакистан недавно. Ну, пусть для одного города, но это капля в море. Как и все передают очень небольшие ресурсы, потому что не понимают, с кем они имеют дело до конца.
К чему это приведет в итоге?
Удержится ли эта власть, неизвестно. Ну, как бы шансы у них довольно большие удержаться, но тогда надо запускать механизм репрессий для того, чтобы контролировать ситуацию. В условиях, когда очень большая злочинность,
преступность,
людей крадут за деньги, и вот те повешенные, которых показывали, они не исламисты, они бандиты. Другое дело, что это варварским способом осуществляются эти экзекуции и показываются тела людей, да, это все варварство. Но преступность, активизация исламского государства и экономический коллапс – три вещи, которые поставят зимой режим талибов перед очень большими испытаниями, из которых им придется, скорее всего, выходить, ужесточая свой режим. И вопрос женщин будет, прав женщин, вопрос равенство будет второстепенным по сравнению с тем, что люди будут голодать, либо будет разгул преступности, либо будут постоянные, как сейчас, практически каждый день идут атаки исламского государства на как на шиитов, как на меньшинство, так и, собственно, на бойцов Талибана.
Хочу вернуться к разговору о России. Группировка «Талибан» в России официально признана террористической. Но и тут же министр иностранных дел Лавров называет этих же людей уважаемой делегацией. Зачем талибы России?
Потому что Россия боится дестабилизации в Таджикистане, возможно, в Узбекистане, в сопредельных странах Центральной Азии. Именно поэтому они вступают в контакты. Они вступили заблаговременно для того, чтобы иметь определенные позиции в руководстве Талибана. И те, кто контактировал с Российской Федерацией, это как бы считается умеренная часть. Да? Не Сираджуддин Хакани, который, клан которого тоже сейчас в правительстве. Да? Это умеренная часть, которая может как-то воздействовать на правительство.
Друзья, спасибо, что были с нами. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко и Егор Устинов работают для вас в студии. Дмитрий Морозов, звукорежиссер прямого эфира. Больше ищите в интернете сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс Реалии». Также мы есть во всех популярных социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Там вы можете связаться с нашей командой, предложить нам тему для разговора в студии или сюжета, который сделают наши корреспонденты. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».